Мы продолжаем изучать Евангелие от Луки. Если вы помните, мы начинаем 19 главу. 19 глава, пока вы открываете, начинается с рождественской истории. И я вижу некоторые глаза, так резко увеличившиеся, смотрят на меня. Какая рождественская история в Луки 19 главе? Но, друзья, в Луки 19 главе рождественская история. Я думаю, по мере того, как мы будем углубляться в наш текст, вы это легко увидите. Удивительная история про одного маленького человека, который залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса. И я думаю, наверное, нет ни одного здесь, кто не знает имя этого маленького человека. Это Закхей. И несмотря на то, что Лука единственный евангелист, который вообще говорит эту историю, эта история одна из самых любимых, одна из самых популярных, одна из самых красочных, ярких, о которой любят говорить люди, и особенно дети. И мы как раз будем сегодня погружаться именно в эту историю, историю встречи Иисуса с Закхеем. Я назвал проповедь «Встреча грешника с ищущим Спасителем». И это действительно отражает ту суть, которая здесь описано. Давайте прочтем эту историю. Луки, 19 глава, с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народа, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя дома». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот такая история, и самым главным стихом в этой истории является 10 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это суть всего Евангелия, это суть всей Библии, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Ради этого родился Закхей, ради этого выросла та смоковница, ради этого построили тот Иерихон, который когда-то евреи брали Божьими чудесами. Все было ради одной единственной цели, чтобы Христос пришел в это место, в этот город, спасти вот этого погибшего, погибающего Закхея. Это действительно так. В прошлое воскресенье Сергей упоминал историю о том, как в конце прошлого века в Чикаго был очень известный саммит, встреча разных представителей разных религий, и каждый рассказывал о том, что его религия принесла прекрасного в этот мир. Это было особое знаковое событие, каждый представитель своей религии рассказывал о том, какие чудесные плоды в жизни людей, в жизни мира приносит их религия. И там такой был представитель христианства Джозеф Кук. Меня так вдохновила эта история. Я начал искать больше информации о том, что он говорил. И я хочу еще раз ее повторить, потому что она очень сильно связана с сутью этого текста. Когда Джозеф Кук вошел на кафедру, чтобы рассказать о том, что христианство принесло в этот мир, вот этим людям, мусульманам, индуистам, атеистам, всем, кто там присутствовал, он упомянул одну женщину. Он рассказал об одной женщине, как он сам выразился, буквально такие были руки в крови. Она была убийцей, которая всю свою жизнь мучается и страдает, не зная себе утешения от своих грехов. И он задал вопрос слушателям, может быть, хоть какая-то здесь присутствующих религия дает надежду этому несчастному сердцу, которое не находит в себе покоя? И вы знаете, в зале была гробовая тишина. Никто не мог ничего сказать. Но Джозеф Кук продолжил. Он говорил, у Иоанна в Писании есть надежда. И он прочел некоторые стихи из первого послания Иоанна. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья, Евангелие и христианство – это единственная истинная религия на планете Земля. Это единственная религия, которая имеет в себе благодать Христа. Это единственная религия, которая не проповедует спасение своими делами, своими поступками, своими заслугами, но полагается исключительно на Божью благодать. Это именно то, что Христос проповедовал огромной толпе людей, в том числе жителей Иерихона, которые видели встречу с Закхеем. Это не Закхей искал Христа. Это Христос искал Закхея. Христос был искателем в этой истории. И не только в этой истории. Все Писание говорит о том, что Христос ищет, кого спасти. Он ищет погибающих людей. И это началось буквально-таки с Эдемского сада. Когда Адам и Ева прятались от Бога, Бог пришел и говорил что? «Адам, где ты?» Бог искал грешника, утопающего в грехе. Бог искал грешника, нуждающегося во спасении от самого начала существования этого мира. Потом Иезекииль говорит в 34 главе, «Потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу и пораненную перевяжу». Это суть характера Бога – искать и спасать. Это Его страсть, это Его желание. И в этом отношении, в контрасте с тем характером Христа, о котором мы говорили, мы понимать должны, что люди не ищут Бога. Несмотря на содержание текста, который мы прочитали, истина заключается в том, что Закхей был до лампочки Христос. Он не искал Христа. Ему не был интересен Христос. Его жизнь, полная греха, насилие и сребролюбие, является ярким свидетельством, что Богом в его жизни был не Христос. Закхей не искал Христа. И Павел это подтверждает Римлянам, 3 глава, с 10 стиха мы читаем, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, а они не знают пути мира, нет страха Божия в глазах их. Как вы думаете, о ком говорит Павел? Павел говорил о Бокунистасе. Павел говорил о каждом, кто здесь сидит. Интересно, что ни одного слова в прочитанном нету из слов Павла. Все, что мы только что прочитали из этой главы послания евреям, это цитаты Павла из Ветхого Завета. Это взгляд Бога на человека, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Друзья, это истина Евангелия, которая, если не пронзила когда-то ваше сердце, то значит, вы никогда не были спасенным. Вы, может быть, даже приобщились к церкви и, может быть, даже исправили некоторые свои жизненные ценности, свои черты характера. Но если вы не осознали то, что вы полностью негодны, что ваша единственная заслуга – это ад, Если вы не увидели себя глазами Бога, так как написал апостол Павел, и другие тексты подтверждают это, то вы не имеете спасения. И суть заключается в том, что Бог ищет, кого спасти. Это его характер, это его страсть, это его любовь. И суть заключается в том, что никто не ищет Бога. Ни один человек на планете Земля не хочет быть с Богом, не хочет найти Бога. Бог посылает Христа взыскать. Взыскать значит отыскать и спасти погибшее. Погибшее – это разрушенное, уничтоженное. Вот что есть дословный перевод этого слова «погибшее». Матфея 10 глава 28 стих. Матфей говорит: «Бойтесь слова Христа, кто может и тело, и душу погубить в гиене». Вот это слово «погубить» – это тоже слово в Луки «погибшее». То есть все, что есть человек, это погибшее. И Христос ищет таких людей и хочет их спасти. И помните, скоро будет Рождество, и мы будем многие тексты читать, которые относятся к рождению Иисуса Христа. Ангелы пришли и что сказали? Они сказали следующее: Он спасет людей своих от грехов их. Суть прихода Христа заключается в том, что Он пришел для спасения людей. Мы читали Евангелие от Луки, 15 главу, там было несколько удивительных притч. Пастух идет и спасает одну из 100 овец. Это его страсть, это его желание, чтобы ее спасти. Женщина радуется найденной монете, которую она потеряла. Отец бежит навстречу сыну, которого увидел только издали. Вот это характер Бога. И он продолжает являться этим характером в нашей главе, в 19 главе. И мы именно с таким взглядом смотрим на Закхея. Его ищет Иисус. Если Закхей ищет Иисуса, то только исключительно потому, что Христос вложил в его сердце искать его. И мы видим это прямо в тексте. Когда Христос говорит: Закхей, слезай, я у тебя дома буду. Надобно мне быть у тебя дома. У Закхея были, наверное, глаза по яблоку. Но Христос говорит: уже запланировано, это я тебя ищу, а не ты меня, и я собираюсь быть у тебя дома. И мы сейчас будем говорить об этом. Итак, Христос идет в Иерусалим, идет на смерть. Буквально через несколько дней будет торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, а затем будет его смерть крестная и воскресение. Это Пасха, огромное количество народу, все очень религиозные, очень много людей. Это пик популярности Христа. Буквально за несколько километров от этого места Иерихона находится Вифания. И буквально пару недель назад там Христос воскрешает Лазаря. И это производит просто невероятный всплеск популярности и без того просто невероятной популярности Христа. И, конечно же, там, в этом городе, все знают об этой Вифании, которая рядом находится. Все знают об этом Лазаре. Вы помните, фарисеи хотели Лазаря убить. Настолько он стал популярным, настолько он стал ходящей проповедью о Христе Спасителе. И все это знают там, в Иерихоне. Все это знают и ждут Христа. Огромная толпа следует за ним. И люди задаются вопросом: этот ли Мессия? Он ли восстановит царство? Он ли будет тем самым? И вот эта история предваряет тот текст, о котором мы сейчас говорим. И мы начинаем его читать. И некто именем Закхей, начальник мытарей, и человек богатый. И это все, что мы знаем в Писании о Закхее. Мы знаем его имя, и это тоже важно. Закхей. И вы удивитесь, какое значение этого имени. Закхей означает чистый, невинный, праведный. Это именно то значение, которое несет в себе это имя, имя Закхея. Я думаю, что у родителей Закхея были хорошие цели по отношению к своему сыну. У них были замечательные желания, сердце, жаждущее того, чтобы их сын был чистым, святым, непорочным, праведным. Но этого не произошло. Некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый. Мы знаем, кто такие были мытари. Я только вскользь вспомню об этом. Система налогообложения. Мытарь – это налоговик, налоговый инспектор, современно выражаясь. Так вот, в Риме система налогообложения была очень порочная. Если мы думаем, что где-то у нас система налоговая плохая, то я думаю, там было намного хуже. Любой еврей мог приобрести лицензию у Рима за серьезные деньги и стать налоговым инспектором. И сама система настолько была порочная, что она побуждала этих налоговых инспекторов жить воровской жизнью, забирать, отнимать деньги у людей. Дело в том, что было очень много разных налогов, в них можно было просто заблудиться. Ни один человек не мог чувствовать себя уверенным, что он заплатил все налоги, потому что любой налоговик мог придумать много разных налогов. Более того, налоговый инспектор всегда Риму платил определенную таксу за свою лицензию налоговую. И что он собирает сверх этой таксы, Рим не волновало. И таким образом это подстегивало всех мытарей, в зависимости от порочности своего сердца, обирать людей настолько сильно, насколько они хотели. И в помощь им была римская армия, тогдашняя полиция, которая помогала им совершать эту работу, потому что они представляли Рим. В этой связи мы легко понимаем, что мытари ненавидели. Помните, в Писании даже есть такая фраза, Христа называли «друг мытарей и грешников». Это было одно и то же. Мытарь, грешник, это было самое низкое, что только может быть. Христос часто использовал этот образ мытаря. Помните, два человека зашли в храм помолиться. Он использовал притчи, и в притчах использовал мытари, потому что он знал, что это очень сильно уколет тех фарисеев, законников, которые слушали Христа. Потому что мытарь – это было самое грязное. Никак не мог он спастись. Он не мог даже в храм входить. Мытарям запрещено было быть в храме. То есть они были полностью отделены от общества, они были презираемы. И вот этот человек был мытарем, более того, он был начальником мытарей. Это еще более серьезное правонарушение, потому что он был хозяином, директором, начальником всех тех порочных людей в городе Иерихоне, которые назывались мытарями. И если кто-то хотел ненавидеть больше всего какого-то мытаря, ненавидели Закхея, потому что он был боссом всех этих мытарей. Представьте, какая картина предстает перед нами. Иисус также говорит, что он был человеком богатым. Это естественно. Когда они обирали людей, они богатели. Но дальше мы читаем, 3 стих. «Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог из-за народа, потому что был мал ростом». Закхей был очень любопытен, и он хотел видеть Иисуса. Возможно, еще свежо было в памяти то, что Христос воскресил Лазаря, и, конечно же, все хотели видеть Иисуса. И Закхей был не одиноким, потому что из-за множества народа он не видел Иисуса. Все хотели видеть Иисуса. И, конечно же, нам это не говорит о том, что Закхей искал спасения. Возможно, он был очень любопытным. Возможно, его душа просто терзалась от одиночества, от того, что он был всеми презираем. Он прекрасно понимал, что он не спасенный человек. Он прекрасно понимал, что Бог его не принимает. В контексте тогдашней иудейской религии он прекрасно понимал, что он отвержен людьми, отвержен Богом, и, может быть, сердце его томилось из-за этого. Может быть, он хотел задать пару вопросов Иисусу, а может быть, это было просто любопытство. Но мы видим четко, грешник Закхей хочет видеть Иисуса, и он встречается с проблемой. Его низкий рост и высокие люди вокруг него. И он придумывает решение, забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо. Очень простое и мудрое решение. Нужно бежать вперед по дороге, залезть на какое-то высокое дерево, и тогда, когда Иисус будет проходить мимо, я смогу посмотреть на него. Я смогу посмотреть на этого чудо-человека, о котором все только и говорят, о котором пишут все газеты, который у всех на устах. И теперь в картине появляется Христос. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Если бы я был на месте Закхея в этот момент, я убежден, что я, наверное, бы свалился с дерева. Я бы сломал себе руку или ногу, меня бы забрали в больницу, и я бы не получил спасения. Потому что то, что сказал Христос, это было просто невероятно, это было нечто ошеломительное. Это совершенно не то, что ожидал Закхей. Это совершенно не то, как мы увидим в будущем, что ожидали люди вокруг. Он испытал как минимум 3 шока в этой всей картине. Я хочу, чтобы мы прочувствовались этой необычной ситуацией, необычными ощущениями, которые могли быть в сердце у Закхея. Первое, что он увидел, Иисус посмотрел. Он посмотрел на Закхея. Вы можете представить, тысячи людей идут за Христом, толпы, дети. Они проходят мимо домов, окна открываются, люди что-то говорят, кричат, задают вопросы. И тут дерево стоит, на нем сидит Закхей, и Иисус посмотрел на него. Иисус обратил внимание на человека, который сидел на дереве. И это удивительно, потому что Закхей сразу увидел Христа, который смотрит на него. Конечно же, то, что Закхей залез на дерево, это очень неординарно. Несмотря на то, что он был ненавиден и презираем всеми, это был богатый человек, это был влиятельный человек, и при этом, при всем, он залез на дерево. Не знаю, как давно вы видели, например, мэра города на дереве, который сидит на ветке и болтает ножками, и о чем-то думает или песенку поет. Это странно, согласитесь, для взрослого, солидного человека залазить на дерево. Возможно, Закхей спрятался в листве, чтобы люди не увидели, потому что это стыдно, это глупо, это странно. Но Христос его заметил. Что бы там ни было, Писание не дает нам картины и детали о том, каким образом это было, несмотря на то, что если вы попадете в Иерихон, вы найдете там дерево, на котором сидел Закхей, огороженное забором и паломничество туда. Ну, вы знаете эти все штучки религиозные. Но суть заключается в том, что Христос увидел его, он увидел Закхея, он посмотрел на него. Это как бы первый шок. Второй шок. Иисус сказал имя Закхей. И это, наверное, еще больше повергло его в шок. Они ведь никогда не встречались. И когда Закхей услышал свое имя из уст самого Христа в этой многотысячной толпе, орущей, кричащей, вы помните, в прошлой главе, буквально подходя к Иерихону, Христос встретил Вартимея, который кричал очень сильно, но люди заставляли его замолкнуть, и не скоро он добился того, что Иисус его услышал. Представьте, во всем этом шуме людей, море вопросов, море разговоров, Христос видит Закхея, потому что он его ищет. И он обращается к Закхею, потому что он его знает. Это характер Бога, это характер Христа. Бог знает каждого человека, нуждающегося во спасении. Он знает каждого по имени. И это то, что удивляет, я думаю, это то, что удивляло Закхея. Помните, когда Христос призвал Нафанаила? Нафанаил не хотел идти. Но когда Иисус ему сказал: «Я видел тебя под смоковницей». Одного видел под смоковницей, другого на смоковнице. Но всех Иисус видел, и каждого он знает. И помните, что Нафанаил сказал: «Истинно ты есть Сын Божий». Что подумал Закхей в тот момент, когда Христос сказал: «Закхей»? Возможно, он подумал: точно чудотворец. Он точно Лазаря воскресил. Он знает мое имя. Среди огромной толпы он увидел меня. Он заметил коротышку такого. И он знает мое имя. И третий шок, который почувствовал Закхей, это фраза Христа: «Мне нужно быть у тебя дома». Эта фраза буквально означает: «Я должен у тебя дома переночевать». Мне надобно быть у тебя дома. Иисус не напрашивался в гости. Иисусу было до лампочки, хочет Захей или нет, готова его жена или нет. Он его ставит перед фактом. На небесах запланировано твое спасение. Я буду у тебя дома. Я буду у тебя ночевать. Я буду твоим гостем. И это третий шок, который увидел Закхей, который услышал Закхей. Мы читаем, что он спешно сошел и принял его с радостью. Он с радостью принял Христа. Кто-то обратил на меня внимание. Есть те, которым есть дело до меня. Есть те, которые не ненавидят меня. Есть те, которые думают не так, как думают все вокруг. Есть Христос, который резонирует по сравнению с мнением общества, по сравнению с культурой, по сравнению с обычаями, потому что Христу были до лампочки обычаи. Ему были до лампочки принципы людей, их отношения, их традиции, их религия. Ему было важно сердце человека, которое он жаждал спасти. И таким образом мы видим сильный контраст. Смотрите, 7 стих. «И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». То, как думает Христос, совершенно не нравилось людям вокруг Христа. Лука подчеркивает нам, что все, видя это, начали роптать. Всем не понравилось, что Христос идет к Закхею домой. Христос как будто издевается, он выбрал самого большого грешника в этом огромном торговом доме, городе для того, чтобы прийти и именно его спасти. И 8 стих мы читаем. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И у меня очень серьезный вопрос, когда я изучаю этот текст, мне кажется очень странным и даже обидным то, что мы в нем не видим проповеди Христа. Мы бы хотели услышать, как Христос говорит Евангелие Закхею. Мы бы хотели услышать, что именно Христос говорил там, не знаю, может быть, за этим столом на кухне. Как именно Христос обличал Закхея в его грехе, как именно он призывал его к покаянию. Мне бы хотелось слышать, но Лука нам не дает ни одного слова Христа. Он сразу от дерева перебрасывает нас куда-то на кухню или в дом Закхею, проматывая вперед в своем божественном видеофильме всю эту картину. Мы даже не видим здесь покаяния Закхея. Мы даже не видим его исповедания веры. Мы видим это исповедание только в одном слове, когда он Христа называет Господом. Он говорит: «Господи, Господь». И тем самым он показывает, что он верит в Иисуса Христа, как Божьего Сына, пришедшего в мир умереть за его грех. И когда мы думаем о том, почему нет деталей столь важной проповеди Христа, когда мы думаем о том, почему нет деталей их диалога, почему нету нам учения о том, как Бог сокрушал сердце этого пропитанного грехом, пропитанного сребролюбием, пропитанного миром человека. Так хотелось бы узнать. Но когда мы видим, что этого нет, мы понимаем, что Христос хочет научить нас сегодня чему-то другому. Мы знаем, как Христос проповедовал Евангелие, потому что у нас есть другие Евангелия. Христос единственное, что делал, так это Он проповедовал Евангелие людям. Проповедовал Царство, проповедовал покаяние. Много притч, много историй, много проповедей. У нас нет нужды в том, чтобы слышать сейчас, как Христос проповедовал Закхею, но у нас есть нужда кое в чем в другом. И именно поэтому божественным провидением Бог делает так, что Лука ничего не говорит о проповеди Христа в этом доме, ничего не говорит о сопротивлении Закхея, если оно было, ничего не говорит о молитве покаяния Закхея, но говорит о чем-то более важном сейчас, о плодах покаяния. Христос хочет показать, как выглядит покаявшийся человек, как выглядит по-настоящему спасенный человек. Именно поэтому Христос упускает многие другие детали, важные детали. Он хочет сделать акцент на другом. И мы видим этот акцент, и мы читаем его в следующих стихах. Закхей встает и говорит: «Господи». И в этом суть его веры. И именно в этом слове мы имеем четкое убеждение, что он верит в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим». Вы помните, что Христос говорил, когда говорил о том, кто такой верующий человек, как его распознать? Буквально короткое время, короткие тексты до этого Христос говорил: «Если хочешь идти за мною, отвергни себя и следуй за мной». Что такое «отвергни себя»? Это означает, что ты отказываешься от твоих ценностей, от того, что для тебя было смыслом жизни, от того, что для тебя было дороже всего, от того, без чего ты не представлял свою жизнь. Другими словами, от того, что было Богом, приносило тебе радость и удовлетворение в этой жизни. Отвергни себя и следуй за мной. Для молодого управителя, которого недавно встретил Христос, самым драгоценным были его деньги. И Христос ударил в самый центр его идолопоклонства и сказал: «Иди раздай». И помните, тот человек отошел с печалью. Он не захотел отказаться от своего Бога ради Христа. И в его душе не произошло возрождения. Но смотрите на Закхея. Он сказал: «Господи, половину моего имения я отдам нищим». Половину моего имения я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо. Вторая половина – возврат ущерба, который нанес людям Закхей на протяжении своей уверенной, впечатляющей карьеры, потому что для того, чтобы стать начальником мытарей, нужно быть очень классным мытарем долгое время, очень успешным бандитом государственным, очень качественно и много отбирать, быть примером и вырасти целую команду последователей, которые будут идти за тобой и поступать так же. Поэтому мы уверены, карьера его бандитская была очень длинной. И когда он говорит: «Я верну ущерб с 400%, это просто ошеломляет. Подумайте в уме, какие это могли быть цифры. Он говорит: «Кого я обидел? Да он всю жизнь только и обижал». Представьте себе, что в душе творится этого человека. Раньше он жил для себя и думал: как мне украсть? Как мне забрать? Как мне обхитрить? Как вот этого обобрать? Какие доводы привести вот этому, чтобы у него забрать имущество? А теперь он живет совершенно по-другому. Он теперь сам отдает. Он теперь сам хочет расстаться. Он был жадным, а теперь он щедрый. Раньше только о себе думал и для себя жил, теперь он живет для Бога. Это невероятный контраст, который показывает нам Христос. Интересно, что когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим несколько текстов, которые говорят нам о восполнении ущерба, нанесенного когда-то по каким-то причинам. Один из главных текстов – это Числа, 5 глава 6 стиха, где Писание учит евреев, закон учит тому, что если вдруг они были должны кому-то что-то, они должны были вернуть с 20% таким капиталом. То есть 20% сверх того, что вы задолжали, вы должны возвращать, если вы виновны, если вы задержали долг. Есть также Исход, 22 глава, который свидетельствует о том, что если вы задолжали долги и причинили какой-то урон, то вы можете вернуть это со 100%, то есть 200%, в два раза больше. И есть некоторые другие тексты, которые говорят об этом, но Закхей выбирает самый такой высокий процент, который он только может найти в законе еврейском, 400%. То есть он увеличивает минимальную сумму, которой он мог довольствоваться 20%, он увеличивает в 20 раз. И говорит: я отдам в 4 раза больше. Закхей не жалеет себя. Ему абсолютно до лампочки его состояние. Он принимает решение быть нищим практически. И он отдает все, что он только может. Представьте себе человек, который вот покаялся, пришел в церковь, раскаялся в своих грехах, принял Христа как своего личного спасителя и размышляет следующим образом. Я теперь должен поступать по-другому. Что я должен делать? Какое служение я должен совершать, ну, такое вот минимально, чтобы всеми быть принятым как христианин? Что я должен такое делать? Вот что я должен жертвовать в церковь, чтобы все понимали, что я верующий человек? Какой минимум я могу давать, и у никого не будет ко мне вопросов и претензий, почему ты это не делаешь, почему ты это не делаешь? И такое мышление часто мы встречаем в самих себе. Какой минимум? И этот молодой управитель, который подошел ко Христу, говорит, что мне нужно? Но Христос поставил очень высокую планку. Он сказал, все. Это та планка, которую ставит себе Закхей. Он ставит себе самую высокую планку, которую только может представить и найти. Все отдать. Абсолютно все отдать. Он хочет последовать за Христом не минимально, а максимально. Представьте себе то, как это вообще происходило. Я думаю, что когда Закхей говорил, половину я отдам бедным, кстати, ни один закон не мог от него этого требовать. Закхей не обязан был раздавать половину своего имения. Он не обязан был раздавать бедным половину имения, при том, когда он покаялся или стал верующим человеком, или раскаялся в каких-то грехах. Это он сам придумал себе. Он сам истязал себя. Он сам придумал себе ту жертвенность, которая поможет ему избавиться от его прошлого Бога. Но закон не требовал отдать половину. Я думаю, даже он бы больше отдал, но вторую половину он хотел использовать, чтобы отдать обидчикам. То есть фактически хотел распрощаться со всем своим имуществом. И вот представьте себе, как это выглядит. Идет Закхей по рынку. И вот видит человека, которого вчера, ну, к примеру, отобрал верблюда за долги. И этот человек видит Закхея. И идет Закхей к нему с четырьмя верблюдами. И представьте, что думает тот человек. Он смотрит на Закхея издалека и говорит, вот бандюган, уже четыре тащит. И этот человек, которого Закхей обобрал еще вчера, думает, ну ничего, Бог тебя покарает. Я буду молиться о том, чтобы Бог тебя... И вот он смотрит с этими мыслями, Закхей именно к нему направляется. И этому человеку уже не до молитвы. Он понимает, что законодательство в стране такое, что никаких причин не надо для того, чтобы еще что-то забрать у него. И Закхей подходит к этому человеку, и этот человек уже встречает его с такой злобой. Что ты еще хочешь от меня? Тебе не стыдно? Неужели тебе мало? Неужели у тебя совести нету? И представьте, вот в этой всей картине Закхей подходит и говорит, вот я вчера тебя обобрал. Но я раскаялся, я принял Христа как своего личного спасителя, я теперь верующий человек, я боюсь Бога. Меня совесть обличает. Для меня деньги теперь не ценность, не смысл жизни. Я хочу вернуть урон. Я хочу служить тебе, я хочу любить тебя. Вот тебе четыре верблюда. Вместо одного я возвращаю четыре. Вы представляете реакцию этого человека, который вот это все слушает? Вы представляете реакцию всех этих людей, десятки, сотни, может быть, тысячи, которым завтра, послезавтра придет Закхей. Он придет к ним с проповедью Евангелия и с большими подарками. Представьте современный мир. Вот, не знаю, вот, например, где-то на таможне отобрали у вас машину. Вот, какие-то документы неправильно оформили, везли машину, есть законодательство, неправильно сделали, все, отобрали. И вы весь в печали сидите дома, и наутро звонок в дверь. Вот этот таможенник стоит в костюме, как вчера, и вас уже холодным потом обдало, что-то еще. А он вам говорит, вот четыре ключа от четырех машин. Одну, которую вчера я отобрал, и три еще я тебе должен. Потому что я пока... Представляете, как это все выглядит? Это просто невероятно. Это... Поймите, это не притча, которую Христос рассказывает. Это реальный был человек. Это был Закхей. Это не была выдуманная история. Но именно об этом Христос хочет сказать тем огромным толпам Иерихона и людям, следовавшим за ним. Вот как выглядит христианин, который ударяет в самый центр своих вчерашних похотей, страстей, мирской жизни и уничтожает всех своих идолов, которым он служил еще вчера, которых он лелеял и любил, потому что он приобрел, помните, как в очередной притче Христа, лучшую жемчужину. Он идет, продает все, что имеет ради этой жемчужины. В этом суть Евангелия. И таким образом ты можешь видеть, верующий ты человек или нет. Отдал ли ты все, что ты имеешь? Или ты в одной руке держишь свое барахло, которое так любишь, в другой руке ты думаешь, держишь Христа. И вот теперь ты верующий человек, у которого теперь просто больше богов. Но Христос разрушает подобную религию. Нет другой религии, как только Христос. И поэтому Иисус говорит, ныне пришло спасение дому этому, потому что и Он Сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Ныне пришло спасение дому этому. Христос очень хорошо знает, когда и куда приходит спасение. И Закхей был спасен, друзья, не потому, что он что-то хорошее сделал, а он делал что-то хорошее, потому что он был спасен. Его жизнь изменилась по причине спасения, по причине измененного сердца. А они, как многие религии, в том числе и считающие себя христианами, учат тому, что делаешь что-то хорошее, и поэтому будешь спасен. Это величайший обман сатаны, такое мышление. Закхей стал другим человеком, потому что был спасен, а не для того, чтобы спастись. И люди говорят, если дела не приводят нас к спасению, если Закхей, этот грязный грешник, был спасен исключительно Божьей благодатью, то не призывает ли это нас к тому, чтобы халатно относиться к нашим грехам? Если Бог спасает по благодати, а не по причине моих стараний или моей святости, то, следовательно, я могу дальше жить, как хочу, и грешить, сколько я хочу. Может быть, вы слышали такое мнение, такие размышления. Люди вокруг говорят об этом. Если вы думаете, что ни делами вы ничего не заслуживаете, никакие старания не обращают Божье внимание на вас, то вы уверены, что вы можете делать все, что хотите. И, кстати, на Павла также нападали с такими же мыслями, когда он проповедовал Евангелие. Поэтому он и говорил против подобных вещей. Для того, чтобы понять этот текст и понять ответ на этот вопрос, который здесь оголяется, хочу такую историю привести. Представьте, у вас дома, вы приходите с работы, и в комнате у сына жуткий беспорядок. Все разбросано, все валяется, как будто кто-то бомбу взорвал. И вы ему говорите, что ты делаешь такое? Разве так можно? А он вам отвечает очень ясным доводом. Папа, я тут все разбросал по максимуму, как только возможно. По одной единственной причине. Чтобы люди видели, насколько чисто и аккуратно в твоей комнате. Я для контраста. И это мышление, оно действительно есть у тех людей, которые думают, если мы спасаемся благодатью, как Закхей, ничего не заслужил, ничем не достоин, наверное, самый грязный и падший грешник в этом городе. И если мы думаем, что спасаясь благодатью, то есть не своими заслугами, а значит, мы можем дальше грешить и делать, что хотим, Христос все равно спасет, Христос все равно очистит, Христос все равно прольет благодать, то мы размышляем примерно, как этот ребенок. Или как мы опаздываем все время на работу, и начальник нас стыдит, и мы говорим ему, это я, чтобы поднять твой имидж, чтобы все увидели, какой ты добрый, нежный, всегда меня прощаешь, никогда не наказываешь. Это такое странное, абсурдное мышление. Но некоторые люди именно так и мыслят. Когда я говорю неверующим о том, что вы ни одного своего дела не можете приплюсовать к вашему спасению, очень часто они говорят именно об этом. Так вы думаете, что можно грешить? Если вы уверены в спасении, Вы думаете, что можно грешить, делать, что хочешь, Бог уже спас. Но это ложное, совершенно неверное мышление, которое здесь не проповедуется. Закхей изменил свою жизнь, потому что Христос его спас. Измененное сердце никогда не позволит такому мышлению существовать в себе. Делай, что хочешь, потому что ты спасен. И в нашей истории Лука делает именно акцент внимания на измененной жизни Закхея. Почему спасенный человек будет умирать для греха и жить для Христа? Почему спасенный Закхей не стал жить дальше своей жизнью, немножко, может быть, ее поправив? Почему он так радикально поступал? Почему он истязал себя в своих прошлых грехах и страстях намного больше, чем того требовал закон? Почему это происходит? Почему верующий человек меняется радикально и по-другому быть не может? Один пример хочу привести для того, чтобы объяснить ответ на этот вопрос. Представьте себе, вы пошли, ну, скажем, со своим ребенком 2-3-летним на рыбалку. И вы поймали рыбку. И вот вы держите ее вот так вот в руках, и вам сын говорит: папа, не отпускай ее, а то улетит. Вы улыбаетесь, отпускаете эту рыбу, и она никуда не улетает. И ваш ребенок удивляется: папа, она не улетела. А вы понимаете, она не может улететь. Это не ее природа улетать. Вот подобное происходит с верующим человеком. Друзья, верующий человек не может жить другой жизнью. Возрожденный Закхей не мог оставаться сребролюбивым обманщиком, потому что его природа была совершенно другой. Он не мог быть противоестественным своей природе, потому что эту природу изменил Христос. Это очень важно понимать, когда мы оцениваем собственное сердце, оцениваем сердце людей, о которых мы молимся, о которых размышляем, которым проповедуем Евангелие. Ричард Бакстер, известный пуританин 17 века, удивительный, потрясающий, глубокий теолог, размышляя над текстом Римлянам 10 главе, помните, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И он так в таком восхищении говорит: как хорошо, что здесь написано «всякий». И Ричард Бакстер говорит: если бы в Библии было написано апостолом Павлом: Ричард Бакстер, который призовет имя Господне, спасется, то я бы не поверил, что это обо мне. Я бы подумал, что это какой-то другой Ричард Бакстер. Потому что, ну точно, я не тот человек, который способен спастись или который достоин спасения. Но по причине того, что Бог сказал «всякий», то есть абсолютно любой, который призовет имя Господне, спасется, Ричард говорит: я убежден, что это спасение, которое относится ко мне, потому что я тут всякий. Это удивительное исповедание веры, друзья. Если среди нас есть те люди, которые еще не стали Закхеем, я призываю вас к покаянию. Я призываю вас осознать в глубине своего сердца то, что все, что вам принадлежит, это ад. Больше вы ничего не достойны. Никакой своей доброй жизнью или добрыми поступками никто из нас не заслужил рай. Я призываю вас признать это и иметь огромную нужду в Спасителе Христе, подобно того, что думал Закхей. Я призываю вас сокрушиться, покаяться, может быть, прямо сейчас, может быть, после этого собрания, может быть, когда вы приедете домой, может быть, в автобусе, не имеет значения. Но спешите, потому что история о Закхее – это история для покаяния каждого неверующего человека. История о Закхее – это история для оценки посвященности каждого верующего человека. История о Закхее глубоко проникает в наше сердце, и она задает нам серьезные вопросы. Если вы не спасены, вам нужно покаяться. Если вы спасены, видны ли изменения вашей жизни, подобно тому, как были изменения видны в жизни Закхея? Иисус оставил Закхея в Иерихоне. Иисус оставил его там, и Закхей продолжал свое служение через то, как он раздавал свои деньги, раздавал то, что он имеет другим людям. Кто-то из первых отцов церкви говорит, что Закхей был первым пастором в церкви в Кесарии. И об этом говорят какие-то исторические источники. Писание нам не отвечает ничего, но это не важно. Мы глубоко понимаем, что Закхей был спасен в этот момент. И мы глубоко понимаем, что Христос обращает наше внимание на плодах его покаяния. И это помогает нам оценивать наше сердце. И это помогает нам призывать к покаянию свою душу, если мы еще не спасены. Пусть Господь благословит нас этой историей. Вы понимаете, что это рождественская история? Это история рождения Закхея. Это история Рождества Закхея. Родился совершенно новый человек, который потом еще долгие годы будоражил свой город. Будоражил проповедью Евангелия, будоражил проповедью своими финансами, своей любовью, своей жизнью. Это призывает нас, верующих, будоражить мир Евангелием, будоражить своей жизнью, посвященностью, жертвенностью, святостью, проповедью Евангелия. И это призывает тех, кто не покаялся, покаяться сегодня. С этими мыслями, друзья, мы встанем и будем молиться. Господь дорогой, слава Тебе за то, что Слово Твое, оно живое, действенное и проникает глубоко. Вот уже 2000 лет. История, оставленная Лукой. Я думаю, многие тысячи людей привели к сокрушению своего сердца, к раскаянию перед Тобой. Пару дней до Твоей смерти, но Ты продолжаешь проповедовать. Ты спас Вартимея слепого, потом Ты спас Закхея, и Ты продолжаешь спасать сегодня многих-многих людей за тысячи километров от Иерихона, за тысячи километров от того места, потому что Ты Бог-искатель, который ищет и жаждет спасти. Я молюсь Тебе, Господь, сокруши те сердца, те души, которые еще не спасены. В этом городе, в этом поселке и в этом здании сейчас, кто еще не получил вот эту радость, подобно Закхею, не принял Тебя как своего личного спасителя, я молю Тебя, сокруши их сердца, потому что это все от Тебя исходит. Ты заметил каждого из нас на своем дереве, на своей смоковнице. Ты сказал, сойди, я буду тебе проповедовать, я буду в твоем доме. И ты вошел в души многих людей и стал их господином. Сокруши, Господь, тех, кто еще не с тобой. Приведи к покаянию многие-многие души. Помоги нам видеть этот праздник и радоваться тому, как грешники каятся. Помоги, Господь, осуществляться этой радости в контексте Церкви Твоей. Благослови нас, Господь, быть верными Тебе, вдохновленными жизнью и плодами Закхея, упражняться в нашей жертвенности, посвященности, ненависти к греху, изменению своего характера. Благослови, Господь, душу каждого, кто здесь находится, говори каждому из нас. И будь во всем этом прославлен наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.